последними новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Росархив сообщает о том, что обнародовал закрытые документы по трагедии в Катыни, когда были расстреляны десятки тысяч польских военнослужащих. Сегодня в Польше будут обнародованы первые официальные итоги расследования авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погибла политическая элита страны. На сессии в ПАСЕ в Страсбурге сегодня состоится очередная дискуссия о последствиях российско-грузинской войны 2008 года. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Польше премьер-министр страны Дональд Туск представит первые официальные итоги расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой 10 апреля погибли президент страны Лех Качинский, его супруга и еще 94 человека. Оценки последствий этой трагедии в Польше с каждым днем вызывают все больше споров. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Министр обороны Польши Богдан Клих может быть первой политической жертвой катастрофы под Смоленском, написала накануне газета «Польска The Times». Газета цитирует политиков парламентской оппозиции, которые считают, что министр обороны должен уйти в отставку. Министр Клих в соответствии с функцией, которую он выполняет в государстве, несет политическую ответственность за случившееся. Он должен был уйти в отставку сразу же после катастрофы, заявил газете Марек Виклинский, депутат парламента от партии «Союз левых демократов». В других средствах массовой информации появляются сообщения о том, что Богдан Клих руководит министерством не самым лучшим образом, что он отправил в отставку опытных военачальников, а летчикам, причем не только тем, которые обслуживают правительственные самолеты, не обеспечена возможность налетать нужное количество тренировочных часов. В свою очередь, однофамилец Богдана Клиха Эдмунд Клих, председатель Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастроф, заявляет, что экспертов комиссии заставляют сотрудничать с военными прокурорами, хотя это независимый орган. Прокурор, который лишен доступа до оценок экспертов, не знает, о чем спрашивать. Он беспомощен. Я не хочу слышать о том, что кто бы то ни было мог отказать нашему прокурору в помощи, несмотря на то, каков статус этого эксперта.
Без взгляда на то, какой статус эксперта.
Заявил в ответ Богдан Клих. В свою очередь, ряд экспертов заявляют, что Польша поставила себя в трудное положение, поскольку с самого начала не нажимала на то, чтобы польские специалисты приняли более деятельное участие в следствии на российской территории. Представители правительства отвечают, это означало бы, что мы не доверяем российским партнерам. Эдмунд Клих же отмечает, что здесь все предельно ясно. Таковы положения соответствующих международных конвенций. Доклад, то есть, точнее, проект доклада по результатам следствия готовит российская сторона. Мы, согласно международным документам, имеем 60 дней на ответ. Между тем, сразу же после начала следствия генеральный прокурор Польши Анджей Серемет заявил, что содержание бортовых самописцев, так называемых черных ящиков, будет рассекречено так, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, что происходило с президентским Ту-154 в момент катастрофы. Несколькими днями позже следователи говорили уже о том, что это будет сделано только после окончания следствия. Возможно, больше информации касательно хода расследования, его предварительных результатов и того, когда будет готов окончательный вариант доклада о результатах следствия, появится на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Польши Дональда Туска, посвященной этому вопросу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Росархив сегодня впервые сделал достоянием общественности подлинные документы по Катынской трагедии из так называемой «особой папки номер один». Электронные образцы документов размещены на сайте архивного агентства по решению президента России Дмитрия Медведева, заявил журналистам глава Росархива Андрей Артизов. В апреле катынскому преступлению исполнилось 70 лет. Этот термин «катынское преступление» является собирательным. Он обозначает расстрел в апреле-мае 1940 года почти 22 тысяч польских граждан, содержащихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Над этой темой сегодня работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Сейчас он рядом со мной в прямом эфире. Виталий, здравствуйте. Вам
добрый
слово.
День. По словам главы Росархива Андрея Артизова, публикация документов свидетельствует о беспрецедентной открытости в вопросе о расстреле польских военнослужащих в 1940 году в СССР. Это цитата по агентству «Интерфакс». Между тем, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов подчеркивает, что документы по Катыни, которые до сих пор недоступны историкам и общественности, и которые «Мемориал» давно требует рассекретить, вообще никогда не находились находилась в ведении Российского архивного ведомства. Публикация на сайте Росархива не содержит ничего нового, говорит и сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Это речь о других документах. Значит, есть разные архивные документы, есть базовые документы, которые не только опубликованы, вот уже давно они переданы в 92-м году, в копиях были польской стороне. Публикации нет никакой решительно новости. Есть и двухтомник по-русски, четырехтомник по-польски с документами по Катыни. Тут вопрос деляется на несколько. Значит, первое, что действительно... Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 92-м году, вот тогда же, когда Ельцин передал их польской стороне, и с тех пор они не составляют никакой тайны. Довольно наших судебных историй, то речь идет о результатах расследования, которое с 90-го года велось главной военной прокуратурой сначала Союза, потом России при содействии Украины и Белоруссии. Проблема заключается в том, что в 2004 году это дело было прекращено, а становление о прекращении дела засекречено, так же, как и засекречено примерно две трети из общего числа томов следственного дела. Рассекречивание этих документов не в ведении Артизова и Росархива, а в ведении главной военной прокуратуры и комиссии по государственной тайне, которую возглавляет Нарышкин.
И эти документы пока недоступны общественности и историкам.
Да, естественно, эти документы засекречены, по этому поводу уже прошел ряд судебных заседаний, и вот очередное будет теперь в Мосгорсуде.
Рассказал сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский. Тем не менее, российские и польские правозащитники надеются, что засекреченные до сих пор документы по Катынскому делу станут все-таки действительно в полном объеме доступны в ближайшее время. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Спасибо, Виталий. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск представит сегодня впервые итоги расследования катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском. Россия обнародовала документы из так называемой особой папки номер один по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. В Баксанском районе Кабардино-Балкария в результате нападения на сотрудников дорожно-патрульной службы один милиционер погиб, еще один ранен. Совет Федерации России ратифицировал соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. В Пакистане в результате атаки смертников в городе Пешавар погибли 5 полицейских, по меньшей мере 8 человек ранены. В Китае приведен в исполнение смертный приговор мужчине, который в марте убил 8 школьников. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. Новая книга философа Владимира Ильина выпущена в Москве. Мировой рынок русского искусства глазами журналиста и коллекционера. Культурная панорама и музыкальные записи. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Российские газеты продолжают обсуждать ход расследования авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский, дипломаты и высокопоставленные чиновники. С подробностями обозреватель прессы Надежда Перцева.
Необходимость в публичном отчете возникла неспроста, полагает газета «Время новостей». В еще не отошедшей от траура Польши все более остро звучат вопросы о причинах трагедии и процессе расследования. Те, кому не по душе эмоциональное сближение поляков и россиян, открыто высказывают недоверие к российской стороне, которая якобы избегает гласности, а потому все расследование надо передать международным экспертам из третьих стран. Достается и польским властям за неспособность оказать необходимую поддержку. В таком ключе высказывается председатель Государственной комиссии комиссии по расследованию авиакатастроф Эдмунд Клих, добавивший, что польская сторона остается в отношениях с Россией в статусе просителя, пишет газета. На этом фоне расцветают нелепейшие теории заговора, например, о совместных и давно запланированных действиях премьера Дональда Туска и его российского коллеги Владимира Путина, будто бы Туск, как лидер партии власти «Гражданская платформа», был кровно заинтересован в том, чтобы избавиться от своего главного политического противника в лице президента, который был еще и создателем оппозиционной ныне партии «Право и справедливость». Новые известия пишут о том, что в небольшом городке Олеснице, что расположен в Нижней Силезии Польши, неизвестные хулиганы осквернили памятник польско-советскому братству по оружию. Вандалы расписали монумент непристойностями и на голову фигуры советского воина, который запечатлен в этом монументе рядом с польским соратником, надели мусорное ведро. Венчало учиненное безобразие надпись «Закачинского. Смерть русским». По мнению газеты, данный случай красноречиво демонстрирует сегодняшнее настроение в той части польского общества, которая после трагической смерти Леха Качинского взяла на вооружение наиболее модную политическую традицию последних лет – русофобию. Так что быстрого сближения двух народов на фоне трагедии самолета на самом деле ожидать не приходится, полагает газета «Новое известие». С этим утверждением газеты не согласен польский журналист Вацлав Радзивинович.
И начинается очень такая острая предвыборная кампания. Сражаются между собой политики. И кто-то решился, что лучшим орудием в этом сражении будет русофобия. Я по-другому не могу себе представить. А противный лагерь гражданской платформы премьера Туска, они хотели бы строить совсем положительно. Они бы хотели строить свою кампанию на возможности примирения народу. Это такая точка зрения. Кто-то подумал, что лучше это все перечеркнуть, чтобы только победить на выборах. Кто-то подумал, что это будет очень хорошее орудие. И на этом можно привести брата погибшего президента на президентский пост. И есть очень много инициатив сейчас в Польше такого для примирения народа. Мне постоянно кто-то пишет, спрашивает, что мы можем сделать. Мы в газете только что дали такое письмо, что давайте отблагодарим нашим соседям и 9 мая пойдем на кладбище русских советских солдат, чтобы там поставить лампады, чтобы там положить все эти нормальные люди, которые занимаются нормальным делом. Они не громкие, а отморозки. Они очень громкие. Это огромная проблема. Это не мейнстрим. Это настроения, которые сейчас в Польше доминируют.
Заключил Вацлав Радзивинович. По мнению ряда польских политических аналитиков, заключает газета «Новое известие», просивших по понятным причинам не называть их имен, если следствие однозначно докажет, что приказ посадить самолет во что бы то ни стало отдал сам погибший президент Качинский, обвинение в гибели остальных 94 членов делегации ляжет несмываемым пятном на имидже партии, возглавляемой его братом. А это будет означать для партии «Право и справедливость» проигранные президентские выборы, первый тур которых намечен на 20 июня нынешнего года, не говоря уже о том, что вновь встанет вопрос о сомнительном погребении президентской четы в пантеоне выдающихся представителей польского государства в Краковском королевском замке, заключает газета «Новые известия». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Страсбурге на продолжающейся в эти дни сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня состоится очередная дискуссия о последствиях российско-грузинской войны 2008 года. Она обещает быть острой, несмотря на то, что никаких конкретных решений по результатам этого обсуждения принято не будет. Из Страсбурга репортаж нашего специального корреспондента на сессии ПАСЕ Данила Гальперовича.
Ситуация почти скандальная. Буквально накануне обсуждения доклада о последствиях российско-грузинской войны на сессии ПАСЕ выяснилось, что ни самого доклада, ни резолюции по нему, готовившие его представители ассамблеи, британец Дэвид Уилшайр и венгр Матиш Эрше, так и не согласовали. В итоге намеченное обсуждение конфликта 2008 года пройдет в форме свободной дискуссии. То есть дебаты будут бурными, но скептики сказали бы, что это будет простое сотрясение воздуха, потому что никакого решения по итогам этих дебатов не предполагается в принципе. Почему так случилось, рассказал Радио Свобода один из готовивших и так и не приготовивших доклад Матиаш Эрше.
There will be no written report. Письменного доклада представлено не будет, потому что мой содокладчик Дэвид Уилшайр и я не согласны между собой практически ни по одному вопросу. Наши концептуальные подходы к ситуации абсолютно различны. Если говорить совсем общо и прямо, то я считаю, что в начале 21 века, через 65 лет после окончания Второй мировой войны, морально невозможны соглашения, подобные ялтинским. Неважно, что по масштабу эти соглашения намного меньше. И то, что вполне подходит Дэвиду Уилшайру, как он говорит, принятие новых реалий, для меня морально неприемлемо. Матиаш Эрше говорит, что в ассамблее есть силы, которые в свое время намеренно сделали содокладчиками по российско-грузинской войне двух людей, у которых совершенно разные взгляды на этот конфликт. Венгерский парламентарий подчеркивает, что ПАСЕ в любом случае не должна отказываться от того, что она говорила раньше, а именно, что фактические власти Абхазии и Южной Осетии должны допустить на свою территорию международные организации и что признавать отделившиеся от Грузии республики нельзя. Таким образом, мы не сошлись на общем тексте резолюции, и доклада не будет, а будет дискуссия, что тоже хорошо, но совершенно недостаточно. Я считаю, что парламентская ассамблея может как угодно критиковать Грузию, но мы должны твердо стоять на позициях поддержки территориальной целостности Грузии и отвергать любую экспансию, независимо от того, кем она предпринимается. Тем не менее, дискуссия действительно обещает быть интересной, в том числе и из-за участия в ней автора доклада Европейского Союза по той же теме Хайди Тальявини. Стоит напомнить, что этот доклад после его выхода осенью прошлого года все стороны конфликта трактовали по-своему. Россия говорила, что в докладе ясно описана роль Грузии в развязывании военных действий, а Грузия заявляла, что документ окончательно подтверждает провоцирующую роль России и непропорциональность ее действий. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В эфире «Свобода в полдень». Знаменитый литературный журнал «Урал» оказался на грани закрытия. Власти Свердловской области рассматривают целесообразность его дальнейшего содержания. Редакция издания написала открытое письмо свердловскому губернатору Александру Мишарину, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Финансовые проблемы у журнала «Урал» начались уже довольно давно. Последние годы его содержание было заметно урезано. Областные власти, которые являются учредителем издания, деньги выделяют только на зарплату сотрудникам. Гонорары авторам сейчас не платят, нет средств на оплату услуг типографии. А недавно главному редактору «Урала», драматургу Николаю Каледе, стало известно о том, что в правительстве рассматривают целесообразность содержания этого журнала.
За 5 месяцев мы получаем деньги только на зарплату, не получаем деньги ни на бумагу, ни на производство журнала. Практически парализована работа редакции, потому что типография, вот нам напечатала сейчас 5-й номер, военный, в долг, надо за них платить, нам денег не дают. Где взять их? Ну, то есть мы подводим и своих подписчиков и все такое прочее. Министр культуры, спасибо ему, дай бог ему здоровья, конечно, заступаются за нас и пишут письма и председателю правительства, и Министерству финансов, но мы перепугались, потому что вот месяц назад из Министерства финансов на его письмо пришла резолюция. Просим рассмотреть целесообразность содержания журнала на бюджете Свердловской области, поскольку он не окупает себя и не приносит никаких доходов. Мы были просто шокированы. Ну, давайте тогда закроем все библиотеки. Ну, вообще, много чего не окупает себя, но все равно же работает для будущего.
«Урал» существует с 1958 года. За это время через него прошли практически все известные писатели и поэты. На страницах этого издания печатали Виктора Астафьева, Владислава Крапивина, Бориса Рыжего, Игоря Сахновского. В «Урале» работала и печаталась обладательница премии «Букер» Ольга Славникова. По ее словам, толстые литературные журналы – это своеобразная творческая лаборатория для молодых авторов. Первая публикация начинающего писателя всегда в толстом литературном журнале.
Журнал – это такая лаборатория литературная, где выращиваются авторы. «Урал» – это такое вот зерно, вокруг которого кристаллизуется совершенно уникальный тип литературы. Уральская литература – это не просто литература, которая создается на Урале, а это литература, которой свойственны вот определенные, скажем, эстетические, этические движения. Это очень специфическая школа, очень важная школа для всей русской литературы. Если не будет журнала «Урал», я просто не представляю себе, каком виде все это будет существовать.
Ольга Славникова надеется, что «Урал» сможет найти благотворителей, частного инвестора, который будет поддерживать журнал и не вмешиваться в его политику. Добавлю, что тираж «Урала» около 3000 экземпляров. На него подписываются все крупные зарубежные университеты, где изучается русская литература. Российские писатели в интернете начинают сбор подписей в поддержку журнала «Урал». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В России создаются новые профсоюзные объединения – Альтернативная федерация независимых профсоюзов России. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Координационный совет председателей профсоюзов рассматривает новое объединение в качестве необходимой меры для более эффективной защиты прав трудящихся. В период экономического кризиса многие предложения, которые высказывались отдельными профсоюзами, оставались без внимания ФНПР. Работники не могли получить полную защиту своих законных трудовых прав. Имели место случаи массовых увольнений, задержек и сокращений зарплаты и других нарушений Трудового кодекса. Из-за раздробленности профсоюзов администрации предприятий отказывались от диалога с ними. Также большое разочарование у многих работников вызвала политика руководителей ФНПР, которые по собственной инициативе монополизировали право представлять интересы всех трудящихся страны. Новое профобъединение будет добиваться нового порядка формирования трехсторонней комиссии, изменения трудового законодательства с целью упрощения порядка заключения коллективных трудовых договоров и процедур забастовок, особого статуса защиты лидеров профсоюзов. У микрофона председатель Координационного совета председателей профсоюзов, председатель соцпрофа Сергей Вострецов.
Нам практически удалось со всеми министерствами и ведомствами, с органами исполнительной власти наладить контакт. Удалось наладить контакт с Государственной Думой, с Общественной Палатой. И сегодня мы решили объединяться на абсолютно новой площадке. Наши двери открыты. Помимо огромной собственности, ФНПР унаследовала себе и огромное количество членов. Чтобы не заблуждаться, все опросы в ЦИОМ показывают, что население, которое трудится, 5-7% знает о профсоюзах. Профсоюзники должны занять более активную позицию с точки зрения и справедливого распределения прибыли. Потому что все кричат про кризис. При этом журнал Forbes показывает, что количество миллионеров, миллиардеров в России удваивается. Но при этом, когда люди требуют хотя бы индексации зарплат, сплошь и рядом проблемы эти стоят. Говорят, что ребята, как не стыдно, в период кризиса требовать какие-то повышения заработных плат.
Удастся ли новому профобъединению занять подобающую нишу в профдвижении и реализовать заявленные позиции? Мнение секретаря Федерации независимых профсоюзов России, главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Шершукова.
Сага об объединении всех профобъединений, не относящихся к ФНПР, под эгидой соцпрофа, продолжается уже достаточно давно. Пока что минимальным успехом. В России существует 3 национальных профцентра, а именно Федерация независимых профсоюзов России, Конфедерация труда России и Всероссийская конфедерация труда, которые признаны на международном уровне. Соцпроф никоим образом к числу данных профцентров, признанных международным профсоюзным движением, не относился и не относится.
В России создается новое альтернативное ФНПР профобъединение. Сумеет ли оно быть, а не казаться? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас в Москве 12:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, как ожидается, представит сегодня первые итоги расследования катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Решение о публикации было принято президентом России Дмитрием Медведевым. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате нападения на сотрудников дорожно-патрульной службы один милиционер погиб, еще один ранен. Как сообщили в правоохранительных органах республики, служебный автомобиль с 3 милиционерами был обстрелян неизвестными на автодороге «Кавказ» вблизи селения Кубатаба. Совет Федерации России ратифицировал сегодня соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Днем ранее документ, подписанный президентами двух стран 21 апреля, был ратифицирован украинским парламентом и Госдумой России. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. Как передает «Интерфакс», по фактам незаконной экономической деятельности прежнего руководства страны возбуждено 23 уголовных дела. В Пакистане в среду утром в результате атаки смертников в городе Пешавар погибли 5 полицейских, по меньшей мере 8 человек ранены.
Конституционный суд Таиланда согласился рассмотреть заявление избирательной комиссии страны, рекомендовавшей распустить правящую демократическую партию. Сотрудники избиркома обвиняют сторонников премьер-министра Абхисита Вичичевы в неправильном расходовании государственных средств. Президент Франции Николя Саркози начинает в среду трехдневный визит в Китай. Запланированы его переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания будут вопросы экономического сотрудничества и ядерной программы Ирана.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей», которую сегодня ведет Виктор Резунков. И вот главная тема программы – какими сюрпризами порадует российских бюджетников и пенсионеров правительство Владимира Путина. Нам мы тем временем продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Киргизии, как ожидается, начнется обсуждение проекта новой конституции страны, а также будет издан указ об амнистии. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Бишкеке Надеждой Толкуновой.
Надежда, кто попадет под амнистию? Будут ли в числе амнистированных те, кто оказался в тюрьмах после прошлой революции 2005 года?
Конечно. Основная цель амнистии, как заявил член Временного правительства Азимбек Бекназаров, это освободить из-под стражи политических заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам и подвергались преследованиям, гонениям. Это те демонстранты, сторонники оппозиции, которые были арестованы во время акций протеста оппозиционеров. Также под амнистию попадут так называемые участники нокатских событий. Это те, которые были арестованы, несколько десятков, их около сотни мусульман, которые были арестованы в нокатском районе на юге республики во время мусульманского праздника Курманайт 1 октября, и которых обвинили в религиозном экстремизме и членстве в запрещенной партии Хизбут-Тахрир.
Какие обоснования для амнистии приводят новые власти Киргизии?
Ну, они заявляют, что прежняя власть, она преследовала лидеров оппозиции и их сторонников и пыталась таким образом, репрессивным путем, по примеру Ислама Каримова, посадить всех сторонников оппозиции в тюрьмы для устрашения. И также во избежание повторений событий в Узбекистане стали очень жестко преследоваться мусульмане, и их обвиняли в религиозном экстремизме и членстве Хизбут-Тахрир, хотя там есть и подростки, и женщины, они все подпадали под эти гонения, и таких сейчас в тюрьмах около сотни.
Сегодня в Киргизии начинается обсуждение проекта новой конституции. Что уже известно о нем? Действительно ли этот документ предусматривает существенное урезание президентских полномочий?
Ну, хотя декларировал, что президент станет английской королевой, на самом деле у президента остается достаточно много полномочий, довольно серьезных. Президент может отправлять в отставку правительство, и президент может принимать решение о назначении премьера и членов кабинета, и также он остается главнокомандующим, он объявляет выборы, роспуск парламента. Довольно много полномочий сохраняет президент, и эксперты говорят, что это нельзя назвать парламентской формой правления.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Бишкеке Надеждой Толкуновой беседовал мой коллега Марк Крутов. Накануне против Курманбека Бакиева были выдвинуты обвинения в массовом убийстве. Он лишен статуса неприкосновенности, и в ближайшее время документы о его экстрадиции будут направлены в Белоруссию, где Бакиев находится сейчас. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что Минск согласится выдать свергнутого президента Киргизии новым властям страны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Новые власти Киргизии обвиняют бывшего президента страны Курманбека Бакиева в массовом убийстве. 7 апреля в центре Бишкека были расстреляны 85 сторонников оппозиции. Замглавы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что, цитирую, «Бакиев, будучи на тот момент главой государства, как главнокомандующий, не имел права отдавать приказ войскам об открытии огня на поражение по митингующим людям». Конец цитаты. Бакиев сейчас находится в Белоруссии. Киргизские власти направили туда запрос о его экстрадиции, но в том, что что бывшего президента Киргизии выдадут, есть большие сомнения, говорит киргизский политолог Эльмира Нагаебаева.
Уголовное дело заведено, но, скорее всего, стоит вопрос о легитимности самого временного правительства. И мне кажется, этот вопрос на некоторое время будет находиться в таком подвешенном состоянии, поскольку и сам лидер Белоруссии Лукашенко отказывается выдать Бакиева, и сам юридический вопрос, он до конца еще не решен.
Насколько справедливыми вам кажутся обвинения, выдвинутые против Бакиева?
Погибло 85 человек на центральной площади Бишкека. Люди были расстреляны профессионально, в лоб. Президент, каким бы он ни был, это главнокомандующее лицо. Безусловно, это ответственное лицо. Я считаю обоснованным привлечь ответственным и самого Курманбека Бакиева. Тем более приказы об расстрелах давал и сам признался уже его брат Джаныш Бакиев, который занимался всеми военными делами в стране.
В связи с событиями 7 апреля в Бишкеке, когда погибли 85 человек, возбуждено уголовное дело. Заочное обвинение в массовом убийстве предъявлены 9 высокопоставленным чиновникам, в том числе экс-президенту Курманбеку Бакиеву, его старшему сыну Марату Бакиеву, младшему брату Жаныбеку Бакиеву, который руководил государственной охраной страны. Политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, что Белоруссия не выдаст Курманбека Бакиева новым киргизским властям. Он считает, что и само временное правительство не очень хотело бы видеть Бакиева в Киргизии.
Я думаю, что его не выдадут. Во-первых, Лукашенко не пойдет на это, потому что это для него унижение. А во-вторых, откровенно говоря, я не думаю, чтобы в Бишкеке новая власть была бы заинтересована в его выдаче. Когда происходит выдача, то это подразумевает некий открытый процесс. Суд и так далее, это вызовет дополнительные разговоры. А ведь Бакиев может очень много чего рассказать. И про 2005 год, как тогда делалась революция, да и вообще это очень опасно. Во всяком случае для и Киргизии, да и вообще на постсоветском пространстве, когда говорят бывшие политики, они в самом деле могут рассказать очень много того, что будет они с руки новой власти. Конечно, это требование о выдаче было неизбежно, но по большому счету это никому не нужно.
Это было мнение политолога Алексея Малашенко. В Киргизии сейчас проходит обсуждение проекта Конституции, которая существенно ограничивает роль президента. Референдум по принятию новой Конституции запланирован на 27 июня этого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Арина Муратова задала этот вопрос жителям Снежинска.
Такой вот еще ситуации накаленной нету, и у нас люди более-менее адекватно оценивают ситуацию. Конечно, проблемы есть, всем это понятно. Но революция, то есть война, это будет только хуже, я думаю. Сейчас у нас люди, которые хотят что-то изменить, политики, не политики, неважно, они все равно хотят это сделать, я думаю, пока что какими-то мирными, нормальными способами.
Мне кажется, у нас нет таких предпосылок. Потом у нас нет столько ненависти, наверное, сколько у них к своим правителям. Слишком они там бедные.
И у нас будет обязательно, потому что народ-то какой извинченный. Молодежь-то, посмотрите, какая. Это ужас. Это еще зависит от нашего государства, что их мы распустили. Будет хаос. Будет.
Я считаю, что нет. Ну, во-первых, партия власти у нас большинство, и в парламенте и нету у нас такой большой силы, которая противостоит ей. Ну, и положение не такое уж критическое в стране.
Я думаю, что нет, потому что я уверена в своем государстве, я знаю, здесь живут сильные люди, мы просто не допустим такого, хватит. Детей уже вырастили впроголодь.
Мне кажется, нет. А мы народ самый терпеливый. Нас бьют, а мы терпим. И, по-моему, будем терпеть и терпеть, и еще раз терпеть. И у нас такого хаоса, мне кажется, никогда не будет. Хоть и пенсии нам маленькие дают, да? А мы все равно молчим.
Вряд ли. В Киргизии, там, я считаю, кланы работают. У нас в стране есть не клан, а есть борьба номенклатуры. Они между собой там разберутся, я так думаю. Тем более, я считаю, что ФСБ все равно то, что им нужно, отслеживать. Поэтому все под контролем.
Мы разговаривали уже на работе на эту тему, что такое может быть или нет, но мы пассивные.
Все-таки у нас более развитая страна, и как бы нет таких конфликтов с нашим правительством. Ну, или должно что-то очень серьезное, какое-то нарушение прав большого количества людей произойти, чтобы народ именно такое пошел.
Я думаю, нет, потому что глава нашего государства и его люди, его окружение, они, по-моему, работают на Россию, а не против России. Пенсионеры ветеранам поддержка хорошая, квартиры дали ветеранам.
Нет, невозможно, потому что мы немножко далеко прошли. Это их ситуация. От нас в 90-х годах она могла произойти. Я часто говорю, что нужно спасибо Борису Николаевичу. Спасибо, что не дал разгореться братоубийственной войны повторной.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, возможны ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в марте увеличился на 4,9% к уровню марта прошлого года, а в целом за первый квартал на 4,5% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Такие данные представило Министерство экономического развития. Тем не менее, рост ВВП России в течение января-марта с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6% к уровню последнего квартала прошлого года. То есть квартальные темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. На мировых фондовых рынках акции ведущих компаний значительно подешевели вчера, а сводные индексы этих рынков в Европе и Соединенных Штатах снизились на 2-3%. Поводом стали сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's резко снизило кредитные рейтинги сразу двух стран еврозоны – Греции на 3 ступени до неинвестиционного уровня и Португалии на 2 ступени из-за нарастающих проблем этих стран с обслуживанием своих долговых обязательств. На этом фоне ухудшились условия новых рыночных заимствований и таких стран, как Ирландия, Италия и Испания. Европейский Союз и Международный валютный фонд обсуждают возможность предоставления Греции экстренной помощи на общую сумму 45 миллиардов евро. К 19 мая страна должна выплатить 8,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания уже имеющихся долгов, а процентные ставки для Греции, если она обратится к финансовым рынкам за новыми займами, достигли, по сути, запредельных уровней. Курс единой европейской валюты к доллару, упавший во вторник до минимума за последние 8 месяцев, сегодня немного повысился. Причиной участники рынка называют появившиеся сообщения о том, что объем предполагаемой финансовой помощи Греции со стороны Международного валютного фонда может быть увеличен с 15 до 25 миллиардов евро. Еще 30 миллиардов евро, как ожидается, могут предоставить Греции страны Европейского Союза. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.06, на завтра 29.38, к евро на сегодня 38.85, на завтра 38.78. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.31.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск представит сегодня первые итоги расследования катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском. Россия впервые обнародовала документы из так называемой «особой папки номер один» по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате нападения на сотрудников дорожно-патрульной службы один милиционер погиб, еще один ранен. Совет Федерации России ратифицировал соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. прокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Курбанбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. В Пакистане в результате атаки смертников в городе Пешавар погибли 5 полицейских, по меньшей мере 8 человек ранены. В Китае приведен в исполнение смертный приговор мужчине, который в марте убил 8 школьников. Бывший врач напал на детей с ножом рядом со зданием школы. Глава Европейского Союза заявил, что переговоры о предоставлении Греции срочной финансовой помощи идут по плану. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о существовании в Багдаде секретной тюрьмы, заключенные которой подвергаются пыткам. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские чиновники, возможно, ответят за смерть Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Александр Сокуров выпустил блокадную книгу.
Право автора.
Что будет, если синие ведерки победят, спрашивает писатель Виктор Ерофеев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. В Доме русского зарубежья состоялась презентация книги «Дядя Коля против». Это первая публикация записных книжек епископа Варнавы, отказавшегося сотрудничать с советской властью. Записи бывшего политзаключенного и тайного священника относятся к 50-м и 60-м годам прошлого века, рассказывает Лиля Пальвелева.
Книга вышла в свет в Нижнем Новгороде в издательстве «Христианская библиотека». И это не случайно, говорит составитель, научный редактор и комментатор записных книжек епископа Варнавы Павел Проценко.
На кафедре епископа Варнавы был в 20-м году, посвящен именно в Нижнем Новгороде. Он был викарий нижегородский. И поэтому, когда появились частные издательства церковные, то вот нижегородское издательство занялось изданием его трудов, тексты из сундука, который я нашел почти 30 лет назад.
Сундук сохранила духовная дочь священника. После лагерей и сибирской ссылки он поселился в Киеве, где вел внешне тихую жизнь частного человека. Соседи знали его как дядю Колю Беляева, но в ветхом киевском домике шла насыщенная церковная жизнь. Сюда приходили люди старой культуры, которых не устраивал альянс православия и сталинского режима. Там же епископ Варнава делал свои дневниковые записи. По мнению Павла Проценко, это уникальное документальное свидетельство времени.
Он сразу задачу себе поставил, что он описывает хронику того, что видит. Потому что в газетах хроника запрещена была с 20-х годов окончательно, как он сказал. А так вообще с 17-го года хроника все сужалась. Что он имел в виду под хроникой? Реальная правда жизни. Вот эту реальную правду, то, что он слышал, видел и свои рассуждения. Он уже понимал, что он недобитый, и поэтому его рассуждения не представляют ценность.
Можем ли мы говорить о том, что это связанный текст, или это какие-то разрозненные, клочковатые записки? Иными словами, встает ли за этим текстом лицо автора, его позиция?
Да, конечно, связанный текст. Он знал 6 языков. И фактически постоянно идут какие-то цитаты на иностранных языках, из книг, причем часто по памяти. Иногда идут из Библии на древнееврейском цитаты. Постоянно какие-то отсылки к богословским трудам. И кроме того, он давал постоянную трактовку советской истории. Он создал такую установку экспериментальную, языковую. Она состояла из священного писания и личного опыта. И той старой культуры, которую он помнил как живую. И пропустил через нее газеты. Он постоянно читал газету «Правда», «Блокнот агитатора», «Вечерний Киев». И даже список вел, сколько правд издается на территории Советского Союза. Там газет 50. Разные правды есть. И вот он их читал, и в выписке делал. Все время ссылался на Сталина, Ленина, цитировал, показывал грубость, старался показать, что они, в общем-то, извратили христианство и фактически пытаются строить на христианских началах, но убрав из него христианскую любовь.
Процитируем то место в книге, где епископ Варнава записывает рассказ вернувшегося из заключения священника. «Приехал он из города Ивдель, это к северу от Свердловска. В этом городе простых жителей нет, все ссыльные, но бесконвойные. А вот еще к северу, 100 верст лесом, там начинаются лагеря. Впереди этих лагерей страшный кордон, никого не пропускают. В этих лагерях собрано так называемое Тихоновское духовенство, которое действительно патриарха Алексея не признает и других об этом получает. И разные бывшие люди, имевшие связь за границей и прочее. Изоляция полная. Они не знали даже, что война была. И только когда после войны прислали к ним еще пополнение, они узнали, что была война. Конец цитаты. И вот как Павел Проценко объясняет, почему его привлекла фигура епископа Варнавы.
Я занимался подпольной историей. Меня интересовал человек, который бы прошел через печи большого террора, выжил и сохранил преемство нравственного сопротивления, то есть который не закрыл глаза ни на что, все видел, помнил, и который как-то пытался воздействовать на современников. В 82-м году КГБ Киевское вынесло мне предупреждение по указу. Как раз через несколько месяцев мне познакомились с тайной монахиней Серафимой в миру Веры Васильевны Лазанской, которая была хранительницей архива епископа и которая помогала ему выжить при его жизни. Ей было тогда 84 года, и она ждала человека, который мог бы как-то этот архив обработать. Он, я должен был ходить на работу. Если бы я не ходил, меня посадили. Вот. За мной следила милиция и так далее. Я поэтому днем ходил на работу в библиотеку, а ночью я работал. Я понимал, что речь идет о скорости. Кто быстрее успеет? Я быстрее обработать и спрятать? Или уже придут и уже арестуют? Уже не предупреждение вынесут? И вот я работал по ночам. Это с 83 по 86, когда меня арестовали.
В этом одно из объяснений того, почему записные книжки епископа опубликованы только сейчас. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершает очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Чешская правозащитная организация «Человек в беде» в преддверии нового сезона обновила маркировку 300 километров туристических трасс в Закарпатской области Украины в рамках проекта туристического развития этого региона. Чешская маркировка существует здесь уже 90 лет, с тех пор, как эта территория входила в состав Чехословакии. О том, что собой представляет эта маркировка и какое значение ей придают сами чехи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Чешская туристическая маркировка – это целая система обозначений для любителей пеших, конных, велосипедных и лыжных прогулок, которая помогает не заблудиться на природе. Она была придумана в конце XIX века общественной организацией «Клуб чешских туристов» и постепенно появилась на всей территории бывшей Чехословакии, в состав которой с 1919 года входила и часть нынешней Закарпатской области Украины, Подкарпатская Русь. У каждой трассы обычно есть свой цвет – желтый, красный, синий или зеленый. Ориентируясь по нему, туристы легко пройдут любую часть даже самого глухого леса или горной области без карты. Цветная маркировка обычно наносится на деревья, заборы или специальные столбы, а на развилках устанавливаются таблички с названиями ближайших населенных пунктов или местности и количеством километров, которые предстоит преодолеть до цели. В самой Чехии, пользуясь туристической маркировкой, можно пройти 40 тысяч километров. Маркировку можно встретить во всех природных заповедниках, в горах, лесах и даже в городах и местечках, когда трасса проходит через них. В Закарпатской области Украины такая маркировка существовала и в СССР. Она сохранилась во время Второй мировой войны, после которой территория бывшей Подкарпатской Руси была присоединена к Украинской Советской Социалистической Республике. За более чем 60 лет с момента создания туристических маршрутов маркировка обветшала, а на некоторых трассах исчезла бесследно, рассказывает Ива Докоупил, один из координаторов программы развития туризма в Закарпатье.
Мы хотим возобновить традицию чешского туризма, который пережил расцвет во время Первой Чехословацкой Республики. В Подкарпатской Руси в то время наши туристы не только разработали маршруты для прогулок и походов по здешней природе, но и построили несколько срубов в горах, где путешественники могли останавливаться. Все это, конечно, частично было уничтожено в советские времена, а частично после 1990 года, когда на Украине произошел спад туристической активности.
После недавней отмены виз для граждан Европейского Союза, въезжающих в Украину, сюда, в Закарпатье, стали приезжать не только потомки чехов, живших в Подкарпатской Руси, но и обычные туристы, которые хотят увидеть места, описанные чехословацким писателем Иваном Олбрахтом в романе о разбойнике Николе Шугае. Олбрахт в 30-х годах прошлого века поселился в селе Калачава и посвятил Подкарпатской Руси несколько книг. Именно в Калачаве начинаются пока что все маркировки туристические трассы. Сюда ежегодно приезжают более 10 тысяч чешских путешественников. Посещение обычно начинается с кладбища, где не только находится могила Николы Шугая и его жены Эржики, но и сохранение чехословацких граждан. Следующий этап – поход с рюкзаками по местным горным хребтам. Вот только туристическая маркировка в окрестностях Калачавы немного отличается от той, которой чехи привыкли дома. Во-первых, указатели маршрутов написаны кириллицей, а во-вторых, расстояние от одной цели к другой измеряется не несколькими километрами, как в Чехии, а чаще десятками километров. Продолжает его Докупил.
Здешние трассы разной сложности, потому что речь идет о горной области, а высота гор разная. Карпаты в этих местах достигают высоты 1700-1800 метров, а сама деревня Калачава находится на высоте чуть более 500 метров над уровнем моря. Это означает, что если вы хотите пойти по этому маршруту, придется подняться на 1000 метров. Для нашего туриста это очень необычно. У нас такие перепады высот встречаются редко. Тем не менее, мы постарались обозначить и более легкие маршруты, особенно в окрестностях сел Калачава и Усть-Черная, для однодневных прогулок и для менее опытных туристов.
В планах у организации «Человек в беде» обозначить еще 500 километров туристических троп, чтобы путешественники могли пройти по гребням украинских Карпат до границы со Словакией, а также сделать цветную маркировку существующих трасс для подъема на самую высокую гору Украины – Гаверлу. Кстати, туристической маркировкой в западном регионе Украины занимаются не только чехи. В Ивано-Франковской области на северных склонах Карпат маршруты метят члены польского туристического общества. Вновь рассказывает его Докупил, один из координаторов программы развития туризма в Закарпатье.
Это проект по развитию туристической отрасли, а не благотворительная или гуманитарная акция. Это деятельность со смыслом, цель которой – научить местных жителей работать в туристической сфере. Как и где размещать туристов, как обеспечить им комфорт, как и какие услуги оказывать, и таким образом, как наполнить местный бюджет.
В рамках сотрудничества польских и чешских организаций были также изданы новые карты. Еще совсем недавно в Закарпатье публиковали старые советские, на которые из соображений безопасности не были нанесены некоторые территории. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Какими сюрпризами порадует российских бюджетников и пенсионеров правительства Владимира Путина? Сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей» эту тему обсуждаем с депутатом Госдумы, заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Ведет программу Виктор Резунков. Задайте вопрос нашему гостю. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Противостояние в элите или противостояние в украинском обществе. На эту тему дискутируют главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и политолог Сергей Таран. Ведет программу Виталий Портников. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правоохранительные органы располагают косвенными доказательствами того...
Когда говорят, что надо дорого заплатить за то, чтобы мы имели какие-то геополитические
интересы... Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие.
Министерство иностранных дел Панамы поддержало 3 запроса на экстрадицию.
Украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».